Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев. И эта передача существует действительно для того, чтобы ответить на вопросы атеистов. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень счастливы видеть атеистов. Мы очень любим атеистов, поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать и давайте вместе попробуем на этот вопрос ответить. Итак, 100 вопросов атеиста, и вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. И на нашем сайте вы увидите синюю полоску, такую «Слушать эфир» и кнопку «Задать вопрос в студию». И там будет такая форма, ее будет легко достаточно заполнить, и там нужно только написать сам вопрос, и он будет уже у меня. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. И мне хотелось бы еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем еще выходить в эфир. Это люди, которые нас поддерживают, посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже очень хорошо. И это можно сделать, набрав в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи вот на Радио Теос. И там вы увидите, как эту поддержку оказать. А вот уже у нас вопросы появились. Почему я должен присоединяться к церкви, которая благословляет войну? Видите ли, церковь – это собрание людей вокруг Иисуса Христа. И церковь, как вам сказать, церковь существует в этом мире, и церковь сталкивается с проблемами, которые в этом мире есть. В частности, с тем, что вот государства воюют между собой. И сущность, идентичность церкви, она не в этом. Но я попробую последовательно объяснить. Мы приходим в церковь, потому что мы поверили во Христа. Не потому, что нам очень понравилось, что говорят иерархи, что говорят те или иные видные священники. Это вам может нравиться, может не нравиться. Вы можете поддерживать их позицию, вы можете не поддерживать вообще политическая позиция тех или иных священников или иерархов. Это вещь достаточно случайная по отношению к содержанию, к существу церкви. Я не высказываю сейчас никаких вообще политических оценок, потому что это, ну, было бы не мое дело. И я здесь совершенно не за тем, чтобы чью-то позицию одобрять или осуждать. Я здесь о том, чтобы сказать, что церковь существует для того, чтобы привести человека в общение с Иисусом Христом. Мы присоединяемся к церкви по той единственной причине, что мы поверили в Иисуса Христа. Причина, по которой я каждое воскресенье поднимаюсь, иду в церковь, то, что Христос сказал о Евхаристии: «Сие творите в мое воспоминание». Я иду для того, чтобы исполнить слова Христа, чтобы исполнить его заповедь. Приходя в церковь, я участвую в литургии, я слышу проповеди православных священников, и я там не слышу никакой агитации, там не слышу никакой пропаганды, там нет никаких политинформаций. Я слышу проповеди от Священного Писания, люди изъясняют Библию, люди побуждают прихожан к тому, чтобы соблюдать заповеди, к тому, чтобы проявлять милосердие к ближним. Я там не слышал ничего такого, что меня бы как-то в нравственном отношении запинало. То есть тут очень важно понимать разницу между той церковью, которую вы видите в интернете, а в интернете люди поглощены политикой, и люди будут выдергивать те высказывания, которые можно вписать как-то в политические события, и реальной церковью, которую вы обнаруживаете, входя в храм. Вот в храме я там никакой политики не наблюдаю. Никто ни от кого не требует занимать ту или иную политическую позицию. Никогда такого не было, и сейчас этого нет. Я понимаю, есть разные храмы, есть разные священники, кто-то может быть очень так сильно вовлечен в политику. Но если вас как-то так невыносимо запинает конкретный священник, ну, тогда вы можете найти другой храм. Просто вот по моему опыту хождения в православный храм, причем это храм ближайший к дому, это не, я его специально не выбирал. Я там никаких политинформаций не слышу. Там никто ни от кого никаких политических заявлений не требует. Поэтому я прихожу в церковь, потому что там совершается Евхаристия. И мотив, по которому мы вообще идем в церковь, это мы желаем быть послушными Иисусу Христу. Он нам заповедовал совершать Евхаристию. Мы идем в церковь, совершаем Евхаристию. Христос говорит: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». И вот, идя к Евхаристии, мы в православной церкви, во всяком случае, мы произносим такую молитву: «Вечери твоя тайная днесь, причастниками оприми». То есть, это тайная вечеря Иисуса Христа, причастниками которой мы делаемся. Это не тайная вечеря там, патриарха или того или иного епископа или священника, который ее совершает в храме. Это тайная вечеря Иисуса Христа. И то, что там, вы, может быть, согласны или не согласны с тем или иным священником или иерархом, или даже патриархом, это никак не должно вас удерживать от того, чтобы прийти в храм Божий и исполнить заповедь Божию. Что касается политики, она меняется постоянно. И это такие волны, которые проходят над церковью, которые не затрагивают ее идентичности. Потому что идентичность церкви, она именно в Иисусе Христе. И наше отношение к церкви определяется именно Иисусом Христом. Что ответить тем, кто говорит, что церковь – это коммерческое предприятие? Ну, прежде всего, я бы сказал так, что наше отношение к церкви определяется нашим отношением к Иисусу Христу. Мы идем в церковь не потому, что там, не знаю, красивая архитектура, хорошо поют или подобралась приятная компания. Мы идем в церковь, потому что мы поверили в то, что Иисус Христос, вот Он тот, за кого Он себя выдавал, Он действительно Сын Божий, Он действительно Спаситель мира, Он действительно податель вечной жизни, и мы идем, присоединяемся к церкви на основании этой веры. И поэтому сначала нужно разобраться с тем, кто такой Иисус Христос. Вот верю я в Него или нет? Если я верю, что из этого следует? Как я могу эту веру проявить? И вот, если человек не верит в Иисуса Христа, ну, он не пойдет в церковь в любом случае. Вообще. Ну, зачем? Ну, какой смысл неверующему человеку идти в церковь? Если человек верит во Христа, он в церковь придет, и он от церкви будет смотреть немножко другими глазами, не глазами, вот, не глазами прокурора, там, в чем бы меня обвинить, а глазами верующего человека. И если мы смотрим на церковь именно глазами верующего человека, мы понимаем, что любая совместная деятельность, не знаю, клуб альпинистов, не знаю, что угодно еще, требует финансирования. Это неизбежно. Любая религиозная община, она собирает деньги. Это неизбежно, никуда не денешься. Потому что если мы говорим о церкви, особенно церковь – это служители, то есть священники должны принимать исповеди, они должны совершать Евхаристию, они должны отправляться на, там, скажем, исповедовать больных в больнице, и они должны как-то питаться. Их кто-то должен содержать в это время. И этим занимаются прихожане, которые поддерживают церковь финансово. Апостол Павел много пишет, кстати, об этом, о том, что он там, он собирал деньги. Христос имел денежный ящик, и апостол Павел собирал деньги. Потому что любая, в общем-то, любая такая деятельность, она требует какой-то финансовой подпитки. Если мы хотим освобожденных каких-то служителей в церкви, которые занимаются, собственно, церковнослужением, они вынуждены подрабатывать на стройке. Если мы хотим, чтобы в церкви пел хор, чтобы была воскресная школа, чтобы здание поддерживалось в порядке, его ремонтировали время от времени, там был свет и отопление, на все это деньги неизбежно нужны. И, конечно же, церковь собирает пожертвования, и это абсолютно неизбежно. И это было бы очень странно ставить ей вину, потому что, ну а как вы хотели бы, чтобы вот откуда будет браться электричество? Вы входите в храм, и он освящен, откуда должно браться электричество, начать с того. Поэтому церковь никоим образом не является коммерческим предприятием, но церковь нуждается в финансовой поддержке со стороны прихожан, и для прихожан это возможность участвовать в деле Божьем. Вот я прихожу в храм, и я прихожу туда не как турист, не как посторонний абсолютно человек, а я прихожу как человек, который вкладывает некую свою долю в том, что в храме происходит. Поэтому для верующего человека вот эта необходимость носить пожертвования на храм – это возможность лично активно участвовать в деле Божьем, и это благословение, а не побор. То есть вот я верю, что в церкви происходит что-то бесконечно важное, драгоценное и прекрасное. Люди приступают к святым Христовым тайнам, люди обретают веру во Христа, люди выражают эту веру. Люди по этой вере наследуют жизнь вечную. Вот я помню, я помогал при причастии, подходили люди к чаше, и я помню, как я думал о том, что вот насколько это великое дело, что люди приходят и по обетованию Христову принимают вечную жизнь. И я вот пожадничаю туда просто какую-то небольшую денежку кинуть в ящик, чтобы это происходило, чтобы вот это как-то поддержать. Ну, если я верю в то, что вот это действительно правда, я, конечно, буду это поддерживать, в том числе финансово. Мария, природе человека, в принципе, присущи многие мотивы, имеющие в православии религиозную подоплеку. Может, это все-таки обычно общечеловеческие ценности должны быть объединяющими людей, а не религиозные, из-за которых мы никогда не договоримся. Относительно мотивов, тут с вами можно согласиться в том отношении, что сознание нравственного закона, согласно Библии, это не признак принадлежности к церкви, это признак принадлежности к человеческому роду. Это признак того, что вы человек, а не признак того, что вы верующий. И, конечно же, апостол Павел, например, пишет, что язычники, не имея закона, по природе законное делают, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть любой человек, в том числе никогда не имевший дело с библейским откровением, Он имеет некоторое сознание нравственного закона, которое в него вложено Богом. И, конечно, мы можем говорить о том, что существует общечеловеческая нравственность. Мы можем говорить о том, что у людей есть некие общие представления о добре и зле. Другой вопрос, совершенно отдельный. Для чего вообще нам нужна религия? Религия, она не про то, чтобы научать людей вести себя хорошо. Вот людям иногда кажется, что смысл и цель религии в том, чтобы люди вели себя хорошо. Не в этом ее цель и смысл. Тут важно уточнить, что, конечно же, в христианстве нравственная жизнь очень важна. Вы не можете быть христианином и пренебрегать нравственным законом. Конечно же, нельзя быть христианином и не соблюдать Божьих заповедей. Вернее, нельзя ими пренебрегать. Бывают люди, что там, не знаю, просто спотыкаются. Хотят соблюдать Божьи заповеди, но спотыкаются. А вот пренебрегать ими, говорит, что это вообще не для меня, это невозможно быть христианином. Но смысл христианства не в том, чтобы научить людей вести себя хорошо. Это необходимый побочный эффект. Вот, знаете, как ракета взлетает космическая, и она производит там, у нее ярко очень горят эти двигатели, она освещает вокруг огромное пространство. Но ракета – это не светильник, ракета – это транспортное средство. Вот, вера, она предназначена для того, чтобы привести нас к жизни вечной и блаженной, для которой мы были созданы. Вот. Многие люди считают, что как-то по умолчанию исходит из того, что жизнь кончается со смертью. Все, что у нас есть, это жизнь вот здесь, на земле. И эта жизнь, она кончается просто навсегда в момент смерти. Все, для чего нужна религия, это просто, ну, как-то улучшить эту жизнь здесь, на земле. И вот христианство смотрит на вещи иначе. Мы созданы для жизни вечной и блаженной. Вот после смерти мы не только не перестаем существовать, мы по-настоящему раскрываемся, именно когда мы достигаем вот конца нашей земной жизни. Вся наша земная жизнь – это путь туда вот, в то царство, которое раскроется после смерти, когда мы увидим Христа непосредственно. И вот цель христианства в том, чтобы привести нас к жизни вечной и блаженной. Человек создан для бессмертия. Человек создан для подлинной, настоящей, вечной жизни. Вот в нас очень глубоко, может быть, она глубоко закопана, но она есть, жажда жизни вечной и блаженной. Мы хотим не просто мирной, спокойной жизни на земле. Мы хотим не просто вот всех земных благ. Мы хотим чего-то большего. Мы хотим жизни вечной и блаженной. И вот христианство, оно про эту жизнь вечную и блаженную. И эту жизнь вечную и блаженную мы находим в Иисусе Христе. Мы не находим эту вечную жизнь где-то еще, только в Иисусе Христе. Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Что касается отношений между людьми, там вот, знаете, человеческая конфликтность, она связана совершенно не с различием в религиях. Есть очень популярный атеистический миф, что люди постоянно конфликтуют из-за религии. Я еще, когда был маленьким ребенком, я пришел в планетарий, и в планетарии там была какая-то лекция про Вселенную, но туда обязательно было вставлено, что вот религия – это очень плохо, из-за религии люди постоянно режутся между собой. Люди режутся не из-за религии. И это достаточно очевидный факт. Мы можем обратить внимание хотя бы на две мировые войны, два крупнейших вооруженных конфликта в истории человечества, никакого отношения к религии. Вот, это были чисто конфликты государств за национальные интересы. Вторая мировая – это еще конфликты идеологий, причем абсолютно безбожных, недвусмысленно богоборческих. Вообще, в истории, если мы посмотрим, был, я не помню сейчас автора, но был один занудливый человек, который открыл энциклопедию войн и военных конфликтов и посчитал, сколько из них можно отнести на счет религии. По-моему, там получилось что-то 7%. Но, вообще говоря, очевиднейшим образом, большинство военных конфликтов, если мы на них посмотрим, они даже не используют религиозные лозунги. Бывает так, что военный конфликт уже есть, пропаганда ищет пропагандистские ресурсы, и она, значит, в своих пропагандистских целях приплетает что угодно, включая религию. Ну, любое преобладающее мировоззрение. Науку, религию, права человека, все что угодно. Но это уже вопрос того, что использует пропаганда, а не что является причиной конфликта. Христианство провозглашает, конечно, исключительность Иисуса Христа, но христианство научает нас любить и почитать нашего ближнего. Христианин он, язычник или кто-то еще. Поэтому христианство нас ведет к вечной жизни, и оно научает нас любить всех людей, единоверцев и иноверцев. Так, у нас есть еще Станислав. Биологическое реализовано на физическом, но не состоит из него. Ну, можно об этом говорить. То есть, в принципе, конечно, мы можем усматривать более высокий уровень организации принципиальной. Но, опять-таки, материализм неизбежно предполагает отсутствие свободной воли. Вот сейчас буду читать, я раздобыл книжку Роберта Сапольского «Determined», про то, что у нас нет свободной воли. Сапольский вообще такой интересный автор. Я посмотрел его пару роликов в сети. Он такой, у него такая большая красивая седая борода, мудрый взгляд такого старого раввина. И ему очень хочется поверить, он так серьезно, так убедительно говорит, но чтобы я мог поверить, что у меня нет свободной воли, я должен совершить акт свободной воли. А как я его совершу, если у меня ее нет? А вот материализм, он, с одной стороны, провозглашает реальность свободы, что нет свободной воли, и это последовательно делают все материалистические авторы, которых я только видел. С другой стороны, такое провозглашение абсурдно, потому что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. Следовательно, материализм попросту ложен. Владимир, вы все свои поступки и реакции сверяете с Евангелием. И совсем никаких с поэзией Амара Хайяма, с войной и миром, с медицинским справочником или с трудом гуру какого-нибудь журналистского дела. Ну, существуют какие-то области активности, о которых нам Евангелие ничего не говорит. Евангелие – это не универсальный справочник по всем областям жизни. Ну, допустим, я использую определенные, значит, ну, вот у меня основной рабочий инструмент – Obsidian, в котором я там веду записи. Я смотрю ролики о том, как его лучше использовать. Конечно, они не имеют отношения к Евангелию. Я не знаю, верующие ли люди их записывали. Это такая, ну, чисто практическая, простая вещь. Евангелие не дает нам инструкций по поведению там, вот, абсолютно везде. Евангелие приводит нас в личные отношения со Христом. И Христос нас меняет изнутри. Он делает нас другими личностями. Понимаете? Есть такой взгляд на религию, и я его часто вижу, он как бы подразумевается по умолчанию, что религия – это закон. Религия дает вам инструкции, как себя вести. Я это вижу постоянно, что священный текст, он, в чем его смысл? Он выдает вам набор указаний, которым вы должны последовать, для того, чтобы жить в мире со своими ближними и для того, чтобы заслужить одобрение Бога. И христианство так не работает. Евангелие – это не набор указаний. Указания там есть. Но Евангелие – это не набор указаний. Евангелие – это провозглашение, что Христос умер и воскрес, и через его смерть и воскресение Бог дает нам жизнь вечную и блаженную. Бог дает нам новые отношения с Ним. И Евангелие – это возвещение о том, что вы можете стать другом Богу. Веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. С Богом можно подружиться, с Ним можно установить личные отношения. Эти личные отношения глубоко меняют вас изнутри. Вы становитесь определенного рода человеком, который поступает определенным образом. Не человеком, который каждый раз бегает там сверяться с инструкциями, а человеком, который имеет преображенное сердце. Вот как пророк Иезекииль говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». И мы научаемся любить Бога и любить ближнего. И это у нас нет детального набора инструкций. Вот врач, который несет свое служение врача, он проявляет любовь к ближним самым действенным образом, но медицину он учит по медицинским учебникам. Он медицину учит не по Евангелию. Евангелие – это то, что меняет его сердце так, что он рвется и желает помогать людям и с любовью и терпением относится к своим пациентам. Чем Папа Римский отличается от патриарха? Ну, немножко другая структура исторически сложилась в Римской церкви. Папа – это глава всех католиков, который выступает от лица Римской церкви. Он обладает высокой степенью монархии, так сказать. Он обладает правом говорить экс-кафедра, то есть буквально с кафедры. Когда папа делает заявление экс-кафедра, он подытоживает учение церкви, он имеет такие полномочия, и он в этом своем служении считается непогрешимым. Не в том смысле, что все, что папа скажет, это католики все обязаны соглашаться. Нет. Иногда папа говорит в каких-нибудь интервью то, на что там массы католиков страшно ругаются, это вижу в интернете. Экс-кафедра – это именно ситуация, когда он говорит это, официально подытоживая там мнение учения церкви. Но это действительно очень высокие полномочия, которых нет в православных церквях. Ничего похожего, таких полномочий нет у православных патриархов. Православных патриархов, их 15, если я не путаю, и каждый патриарх является возглавителем, предстоятелем конкретной поместной церкви, которая расположена в той или иной стране, чаще всего. Но исторически там бывает по-разному. Там патриарх антиохийский, он окормляет массу стран в Африке, там разные страны. И патриарх московский, он тоже окормляет паству в разных странах. То есть это разные достаточно служения. Полномочия патриарха гораздо меньше, чем полномочия папы. Полномочия папы сложились в ходе истории Западной Европы, необходимости противостоять претензиям светских владык контролировать церковь. Там короли хотели ставить епископов, папа этому противился. Так исторически сложилось. На Востоке и на Западе несколько разные системы церковного управления. Как была устроена жизнь православного христианина в советское время, спрашивает Дима. Естественно, жизнь людей по-разному бывает устроена. И люди старались посещать богослужения. Иногда им приходилось делать это тайком. И поэтому когда вы заходили в советские годы в церковь, вы там видели в основном пожилых женщин, потому что их было трудно достать. Вот человек в отсвете лет, если он приходил в церковь, ему могли запороть характеристику. Характеристика – это был такой листок бумаги, на котором описывалась ваша личность и характер. Я помню, держал в руках мою характеристику, когда я вышел из школы. было написано, что в этой характеристике там, с одной стороны, меня там хвалили, с другой стороны, говорилось, что я несколько замкнут и нелегко схожусь с людьми, что тоже было правдой. И было сказано, внизу приписано, к религии равнодушен. Вот эта пометка об отношении к религии, она должна была быть. И если бы там было написано, что он там религиозен, ходит в церковь, то поступить в университет, устроиться на хорошую работу было бы гораздо труднее. То есть это не было чем-то оговоренным в законе. Легально, по закону, человек имел полное право ходить в церковь. Никаких советских законов человек, приходя в церковь, формально не нарушал. Его никто не мог посадить просто за сам факт посещения церкви. Но это означало запороть характеристику. То есть это означало показать идеологическую неблагонадежность. Ты не являешься марксистом-ленинцем, ты в церковь ходишь. Ну и поэтому большинство работ и многие там места учебы для тебя были бы закрыты, если бы ты был православным христианином. Были люди, которые крестили своих детей и старались сделать это тайно. Но вот обычно требовали при крещении предъявлять паспорта. Данные о крещениях требовали представлять, значит, соответствующим органам государства. И коммунисту, который крестил своих детей, ему могло прилететь по партийной линии. То есть, ну, я хорошо помню, что весь книги, эфир, там, кинофильмы, все это, там очень часто появлялось антирелигиозная пропаганда. Священник, который появлялся в кадре, если он появлялся, он был либо придурком, либо злодеем. И масса антирелигиозных карикатур, где пересказывались вот все эти мифы, что священники, они алчные, они там обирают старушек, они изображались все время страшно полными. В общем, государство относилось к церкви резко враждебно. При этом не было уже массовых репрессий. Вот в 1937 году были массовые убийства священников, епископов. И у нас каждый день в церковном календаре память совершается новомучеников. И две основные даты смерти – это 18 или 1937 год. Хотя, ну, бывают другие даты. Когда я, вот то, что я застал, уже не было массовых репрессий, уже не было массовых убийств. И если человек становился православным христианином, его, скорее всего, бы не убили. Скорее всего, ты мог жить, даже человек при большом желании мог бы поступить в семинарию, сделаться священником. И это было формально легально. Это не подлежало преследованию вот как таковое. Но это означало суровую дискриминацию во всех областях жизни. Сейчас нам не очень понятно, что такое характеристика, как ее вообще можно запороть, а почему это так страшно, почему вот это была действенная очень угроза, характеристику уже запоришь. Но вот в то время быть христианином было очень стрёмно в том плане, что, ну, вот я, ну, вернее, моя супруга знала женщину, которая работала на радио, а потом вскрылось, что она пела в церковном хоре. Ну, вылетела она с радио моментально, и она этой работы лишилась. То есть, нет, в тюрьму не села. То есть, обычно это вот в брежневские годы, уже в поздний СССР, это не вело там обычно в лагерь, то есть активных верующих сажали, которые активно проповедовали, людей, которые просто ходили в церковь, ну, их дискриминировали, но обычно не сажали, там, не расстреливали уже в брежневские годы. Но вот мы должны быть благодарны тем самым пожилым женщинам, которые ходили в церковь, которые ее сохранили на свое очень скромное пожертвование. и тем, кто продолжал поступать, тем не менее, в семинарии, продолжал принимать священнический сан, продолжал служить в церкви в годы, когда государство относилось к церкви весьма, весьма враждебно. Так, вот у нас есть еще вопросы. Так, как вы объясняете провал всех молитвенных экспериментов? Ну, мне вообще кажется бессмысленными эксперименты над Богом, потому что Бог не является природной стихией. Бог не является некой силой безличной, которую мы могли бы манипулировать. Эксперимент всегда предполагает какую-то контролируемую манипуляцию силой, над которой мы ставим эксперименты. То есть вот я помню, я слушал цикл лекций о научном методе, и там приводилось такое определение, что наука – это метод познания реальности, который опирается на повторяющиеся наблюдения и контролируемые эксперименты. То есть вот эксперименты – это то, что вы контролируете. Вы знаете, как себя материя ведет, вы все это находится под вашим контролем. Вот, например, я смотрел одну документалку с Ричардом нашим Докинзом, и он там разоблачал лозоходство, то есть такой предполагаемый метод поисков источников вод. И он взял картонные коробки, в некоторые из этих коробок поставил емкости с водой и запустил лозоходцев, чтобы они эту воду, значит, определяли. Но лозоходцы пошли, и ну, там не больше, где-то угадали, где-то нет. То есть оказалось, что этот метод не работает. Но такой эксперимент можно поставить, если вы претендуете на то, что вы контролируете, у вас есть работающий метод. Бога контролировать невозможно. Обычный эксперимент ставился так. Бралась какая-то палата людей, где вот у нас люди, выздоравливающие после инсульта. У нас вот за палату номер 5 мы молимся горячо, а за палату номер 6 мы не молимся, это у нас контрольная группа. Уже очень хорошо. А чем эти бедолаги в шестой палате провинили, что мы за них отказались молиться? А у нас эксперимент. И мы, значит, молимся и смотрим, лучше ли поправляются люди в пятой палате, чем в шестой. И оказывается, что нет, там не лучше, ничего не заметно. А все почему? А потому что в шестой палате у нас лежит отец одной очень ревностной, благочестивой монахини, которая усердно каждый день о нем молится, о нем и же с ним там болящих. И поэтому шестая палата, она у нас, независимо от нашего контроля, за нее тоже кто-то молится. И ломает там весь эксперимент. Но вообще довольно абсурдно ставить эксперименты над Богом, потому что цель молитвы это когда мы Бога искренне просим о том, чтобы Он нам подал какую-то помощь, там, исцелил болящих. Молитва с целью эксперимента, она абсурдна, потому что у нее нет цели молитвы. Господи, мы вот произносим все положенные слова, но мы их произносим тупо как заклинание, не с тем, чтобы помочь людям, а с тем, чтобы получить результаты, чтобы Бога как-то поймать, вот, как-то его зафиксировать. И я не думаю, что такие вещи должны в принципе работать. Другое дело, если мы смотрим не на намеренно поставленные эксперименты, мы смотрим на медицинскую статистику. И вот тут оказывается, что ситуация, когда нет гонений, люди живут свободно, исповедуют свою веру, церковные люди живут дольше. Причем иногда заметно дольше. Приверженцы методизма, члены методистской церкви в Британии живут в среднем на 7 лет дольше. То есть много. На 7 лет они дольше живут. И, конечно, неверующие исследователи говорят, что этому есть вполне материалистические объяснения, что методисты, они не курят и не пьют принципиально, они ведут здоровый образ жизни, они удаляются от каких-то аморальных, глупых поступков, за счет этого живут дольше. Ну, может быть, но факт то, что живут дольше, более обладают лучшим психическим здоровьем в целом прихожане церквей. Реже страдают химической зависимостью, реже страдают депрессией, у них там масса пользы от этого всего происходит. То есть на уровне статистики мы видим, что верующие люди более благополучны в целом. Считать ли это плодом молитвы, ну, это опять-таки, кто какие выводы из данных будет делать. Но вот именно ставить эксперименты, эксперимент он предполагает, что я молюсь Богу, но не с тем, чтобы молиться, не с тем, чтобы у него что-то попросить, а с тем, чтобы поставить над ним эксперимент. Это предполагает с самого начала ложное намерение в молитве, и это уже у нас получается не молитва, а что-то совсем другое. Как вы оцениваете теорию эволюционного происхождения религии? Может быть, религия выжила, потому что она была полезной. Ну, как сказать? Я на эти теории, насколько я знаком с этими теориями, как их залагает Деннет или Докинс, это, в общем-то, ну, во-первых, несколько мимо. Потому что, допустим, религия развилась эволюционно. Хорошо. Допустим, мои глаза и уши развились эволюционно. Значит ли это, что все, что я воспринимаю моими глазами и ушами, это что-то ложное, это что-то иллюзорное? Нет, это никак одно из другого не следует. Даже если бы была какая-то теория, которая бы объясняла убедительно происхождение религии, ну, тем, что вот благочестивые обезьяны, они ходили на мамонта с пением псалмов. Это им помогало синхронизировать усилия, и они выжили. А вот неблагочестивых обезьян их съел лев рыкающий. Ну, и верна эта теория или нет, она же там ничего не говорит об устройстве мироздания. Она никак не опровергает бытие Божие. Вообще типичная логическая ошибка, в которую часто люди впадают, атеисты, но не только они, это попытка опровергать представление о реальности указанием на их психологические корни. Ну, допустим, студент горячо поддерживает научную теорию, выдвинутую профессором. И мы ему скажем, ну, конечно, ты его ученик, тебе нужно с ним ладить. А если к тому же он еще женат на дочке профессора, то тут все понятно, почему он теорию поддерживает. Но опровергнет ли это саму теорию? Да нет, конечно. Указав на психологические причины, по которым человек верит в то или другое, мы никак не опровергнем сами эти верования. Поэтому как там возникла религия, это вопрос несколько отдельный от ее истинности. Тем более, что обычно атеистическая критика религии, она имеет дело с какой-то очень сильно воображаемой религией, религией вообще. Есть очень разные религии с очень разными представлениями о реальности, с очень разными духовными и социальными практиками. Поэтому надо уточнять, какую религию вы имеете в виду. Но что касается самих этих теорий, ну, там аргумент, который Деннет выдвигает, он, например, такой, что безопаснее принять камень за хищника, чем хищника за камень. Ну, потому что если вы подумаете, что там сидит страшный Ктулху, зубы точит, съесть вас хочет, а это оказался безобидный камень, то, ну, вы понервничали и все. А если там действительно сидел Ктулху, а вы его приняли за камень, но он вас съел, вы не оставили потомства. Поэтому люди более, особи более боязливые, они будут оставлять потомство, поэтому у нас в генах записано искать активность, искать жизнь там, где ее нету, и, соответственно, наделять неодушевленные предметы какой-то личностной активностью. И, соответственно, выдумывая себе духов воды и огня, а потом эти духи воды и огня, они там конкурировали за место в голове, и в итоге один бог как-то выбился, значит, победил, возник монотеизм. Это предположение, оно, его можно развернуть-то обратно. Мы можем сказать, что атеизм возник эволюционно. Вот были особи, которые всюду видели хищников, которые все везде видели каких-то личностных агентов. Они очень по этому поводу нервничали, очень волновались. Подул ветер, они думают, там тигр сидит. И Из-за этого они не уделяли времени там, поиску ресурсов и там, отношениям с самками. Через это они все вымерли, а выжили бодрые атеисты, которые смело говорили, ну и что, что там ветер подул, ну и наплевать на него, там, мы будем там чем-нибудь своим заниматься. Мы можем точно такое же атеистическое, выдвинуть точно такое же эволюционное объяснение происхождению атеизма. Опровергнет ли это атеизм? Ну, я думаю, нет. Мы должны его опровергать как-то иначе. Но сами вот попытки эволюционно объяснять религию, они, мне кажется, вообще достаточно бесплодным подходом к проблеме. Другое дело, что этот подход, он продиктован таким вот изначально заданным атеизмом. То есть люди не пытаются доказывать атеизм, они говорят, что атеизм уже верен по умолчанию, это как бы само собой, это ничего доказывать не надо, а нужно объяснить, а почему все-таки люди верят в Бога? А почему все-таки люди вот так придерживаются религии, почему не сбылись прогнозы о том, что она исчезнет? Надо это как-то объяснить. И вот люди начинают там выстраивать теории какие-то эволюционные, психологические, еще какие-то, чтобы объяснить, почему все-таки религия существует. Но такие теории, они даже не пытаются обосновывать атеизм. Они исходят из того, что атеизм заранее верен по умолчанию. Есть ли какие-то доказательства, что христианство делает людей лучше, например, более любящими? Вы знаете, ну, вообще-то есть. Другое дело, что нужно понять, как мы делаем статистическую выборку. Если мы опросим в России, кто православный, у нас 70% православных. Из них будет какая-то часть атеистов вообще. И большая часть этих людей в церковь не ходит, имеет смутное представление об учении церкви. И на их поведение это никакого влияния не оказывает. Если мы спросим в Техасе, кто тут рожденный свыше, ну, будет аналогичная ситуация. Люди будут причислять себя к преобладающей традиции, при этом их поведение не будет отличаться от поведения неверующих. А вот если мы по-другому берем выборку, и мы оцениваем людей, которые реально посещают богослужение, вот установлено это уже социологами, что люди, которые посещают богослужение, они внезапно в целом более законопослушны. То есть вот какие-то тяжелые криминальные районы исследовались в Штатах, ну и смотрели, чем горю помочь, какие люди более законопослушны. Ну вот люди, у которых есть какие-то связи в церкви, которые ходят в церковь, они более законопослушны, это статистический факт. То есть то, что в целом прихожане церкви, они более законопослушны, более просоциальны, ну, это такой факт, он достаточно ожидаемый, ничего в нем неожиданного-то особенно и нет. Но я вижу, время нашего эфира уже подошло к концу, и должен я уже с вами прощаться до следующего эфира. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».